Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В ночь на 8 ноября в центре подмосковного города Жуковский был избит корреспондент еженедельника «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. В редакции связали нападение с его публикациями, посвященными вырубке леса для строительства автотрассы. «Жуковские вести» – это независимый еженедельник, который выходит тиражом 13 тысяч экземпляров, крупнейшее издание города, уточняла газета «Коммерсант». По словам редактора газеты Натальи Знаменской, нападение на Анатолия Адамчука было совершено около 2 часов ночи. Это произошло недалеко от здания редакции на улице Менделеева, говорила госпожа Знаменская. По словам Анатолия, ему крикнули «Привет жуковским ведомостям» и несколько раз ударили по голове, хотя газета называется «Жуковские вести». У избитого журналиста ничего ценного не пропало. Милицию он вызвал со своего мобильного телефона, затем позвонил коллегам по работе, сообщив об инциденте. Правда, исчезла флешка с очередной статьей, которую он готовил. Но уже сегодня тот же «Коммерсант» пересказал сообщение ГУВД Московской области о том, что следователи города Жуковского, проверив обстоятельства нападения на корреспондента газеты «Жуковские вести» Анатолия Адамчука, совершенного 8 ноября, пришли к выводу, что оно было инсценировано самим журналистом. По мнению следователя, таким образом господин Адамчук хотел привлечь внимание к себе и своим публикациям. Как заявило областное ГУВД, следователи пришли к выводу, что Анатолий Адамчук заплатил за инсценировку 1000 рублей. Основанием для такого заявления стало задержание по горячим следам 2 подозреваемых в нападении на журналиста. Ими оказались жители Жуковского 91 и 92 годов рождения, которые уже дали признательные показания. Один из них, 19-летний второкурсник ПТУ, посещал театральный кружок «Блесна», которым руководил господин Адамчук. По данным милиционеров, учащийся ПТУ и сообщил, что журналист якобы предложил ему сымитировать нападение. Молодой человек согласился, поскольку сам бить собственного учителя не решился, привлек к делу своего приятеля кикбоксера. Заплату в 1000 рублей он нанес, как они и договаривались, 2 несильных удара в область губ и глаза. Все это версия МГУВД по Московской области. А что же на самом деле происходит в подмосковном Жуковске? Как было дело? Как расценивают эту сногсшибательную, прям скажем, версию коллеги по работе Анатолия? Сам он, конечно, отрицает это и говорит, называет полным бредом и возмущён и оскорблён такого рода домыслами, как он это называет. Итак, у нас на связи главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно нас хорошо?
Да, я слышу вас хорошо.
Отлично, да. И мы задаем вопрос уважаемой аудитории, вот, вслушиваясь в наш разговор с Натальей, в нашу беседу, как вы расцениваете вот эту необычную совершенно версию, скандальную инсценировки, внушает ли она вам доверие? 660-1046 – это пейджер, и СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Со мной в студии мой коллега Владимир Абарбанель. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
У которого огромный опыт работы с региональной прессы, он заведует корреспондентской сетью «Радио Свобода» и тоже поможет нам оценить, мы с вами все здесь сторонние наблюдатели, выслушав Наталью и поняв, что происходит в газете и в городе, попробуем оценить вот эту версию. Наташ, я хотела бы вас, во-первых, спросить об Анатолии Адамчуке, что за человек, какого он возраста, отличался ли он, выдумками, какой особой изобретательностью по месту работы. Вы замечали за ним такие необычные вещи, что-то придумать, выдать вот желаемое за действительное, или это впервые такое?
Знаете, Адамчук пришел к нам в работу, то есть мы даже просто с ним познакомились еще, то есть редакция с ним познакомилась летом. Как раз это были вот лесные пожары, и он вместе со своей студией «Блесна» тогда сообщил нам, что они патрулируют лес. У нас вообще в городе сейчас очень напряженная ситуация в связи с событиями, такими как прокладывание трассы через реликтовый лес, но по сути дела вторая химкинская история. Вот. Она держит город в напряжении уже целый год, все этим занимаются, все об этом говорят, и жители категорически пытаются отстоять этот лес. И тогда еще нам читатели звонили и говорили о том, что под маркой пожаров могут быть сейчас лес может быть сожжен, и тогда решается вся проблема. Вот. И тут, значит, совершенно нам сообщает, что есть такой доброволец, значит, такой Анатолий Адамчук, который вместе со своей студией «Блесна» патрулирует лес. Конечно, для нас это была такая новость. Мы нашли этого Анатолия Адамчука. Он действительно патрулировал лес. Мы выехали, значит, туда, и там у него прямо в лесу взяли интервью, поговорили с ним, значит, а потом еще несколько репортажей сделали о том, как он патрулировал лес. Они действительно много пожаров предотвратили тогда. И ну, человек такой хороший, устойчивой гражданской позиции. И у нас жители создали в городе экологический гражданский форум, и Анатолий включился в работу этого форума. Вот общаясь на этом форуме, мы узнаем, что он, оказывается, был журналистом в свое время, работал на ОРТ, и как бы знает наши цех журналистки, как это делать, и вообще он хочет вернуться, он бы не прочь вернуться в профессию. Хотя потому что сейчас он занимался не он ушел из профессии, и вот в этой студии театральной, он руководил театральной студией. Вот. Я предложила ему работать с нами. Вот. И Анатолий очень быстро включился в работу. Он очень энергичный человек, очень такой активный. Он взялся за тему Цаговского леса, хотя у нас уже были журналисты, которые занимались этой темой, как бы умыв. Он не был даже ведущим по этой теме, но все равно он был человеком, который на эту тему писал. Значит, и вот коллеги по работе, они ему говорят, вот ребята, которые с ним даже в комнате вместе сидят, общаются, вот, они самое приятное впечатление, потому что он отзывчивый человек, очень контактный, веселый. Никаких вещей мы за ним никогда не таких вещей не замечали. У нас вот я даже специально вчера, когда это все произошло, вообще вся редакция просто в шоке.
Ну, я могу себе представить.
Просто шок. А это вот знаете, вот это ни с чем не сравнимое состояние, потому что первое, что, конечно, когда мы узнали о том, что на него напали, мы все бросились его защищать. И мы сейчас, мы его защищаем. Сейчас. Почему? Потому что Анатолий говорит о том, что это провокация.
Ну, во-первых, начнем с того, что есть сейчас от чего защищать. Я вам прочитаю жуткие вещи, уважаемые слушатели. Источник в правоохранительных органах Московской области сообщил, что в отношении Адамчука может быть возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе, по которому предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы до 6 лет. Источник пояснил, что часть 3 статьи 306 предусматривает такое наказание за донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения.
На кого донос?
Особо тяжелое. Вот донос на, ну, донос на тех, кто якобы побил, а на самом деле не побил. Вот считайте, что донос на этих двоих, как сказать, студентов студии, учащихся ПТУ. Видимо, так, да, Наташа, я правильно понимаю, что донос на них, что они-то, да, получается, что вот, например, их находят, он обвиняет их, что они били, а они говорят, нет, это донос, мы не били, мы за деньги отрабатывали инсценировку, заказ на инсценировку, вот что. Да, давайте продолжим после анонса разговор. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Разбираем совершенно необычную ситуацию. Я вот не помню, чтобы сталкивалась с чем-то подобным. Журналисты избили, а потом милиция в качестве как бы я бы даже сказала, так, отчёта о своей деятельности, сказала, нашли. Но это он сам подговорил и сам инсценировал, такого я не помню. Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, возможно ли такое, что журналист сам на себя заказывает инсценировку? Если да, то чем это может быть оправдано? Как вы все это видите? 660-1046 пейджер, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. У нас в гостях Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковские вести». Если у вас будут к ней вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Со мной в студии мой коллега Владимир Барбанель, заведующий курсетью «Радио Свобода», человек с огромным опытом работы с региональными журналистами. Владимир, вам такая ситуация встречалась за все ваши долгие десятилетия работы?
Нет, 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 это впервые такая история. И, по-моему, все признаки, что именно его оболгали, именно на него донос в данном случае.
Ну а почему? Вот, вот вам почему кажется, что... Вы какие знаете, признаки вы видите того, что его
оболгали? Потому что я журналист, я долгое время руководил молодежной студией.
Вот, кстати, театральной.
Да, и мне это очень близко. Я знаю, что да, с этими ребятами патрулировать лес можно, а устраивать такие провокации, в общем-то, это как-то даже странно, странно сказать.
Ведь вот, они вот завтра спектакль... же и расскажут.
Да, но это же театр, знаете, в театре, в общем-то, собираются люди достаточно чистые и занимаются серьезным делом. Вот, а не устраивающие какие-то провокации. Это совсем другая организация, мне так кажется.
Наталья, вы знаете, вот какое-то у меня дежавю возникает. Вы вспомните, мы в последний раз с вами встречались в нашей студии как раз по поводу инсценировок. Тогда родители писали письмо, жалобы, тяжелые обвинения предъявляли учительнице, которая разыгрывала театральные постановки с учениками. И снова мы с вами опять общаемся через год, да? И опять инсценировка у нас темой звучит. Надо же, просто какое совпадение. Удивительное. Между прочим, Вася пишет, даже если инсценировка, то правильно, иначе его все равно избили бы, угроза-то была. Вот спрашивает, такой задает вам вопрос наш слушатель. Наташа, вот эта вся история с защитой леса от вашей трассы, она была сопряжена с какой-то опасностью?
Да, это, конечно, было сопряжено с опасностью, потому что газета сегодня наша – это единственный оплот защиты, информационный оплот защиты именно этого леса. Именно в редакции собирается экологический гражданский форум, который создали жители, потому что больше собираться негде. И, по сути дела, газета сегодня основной источник, который противостоит, который вместе с гражданским обществом противостоит пока вырубке леса. И понимаете, что это серьезный проект, большой. С администрацией, конечно, у нас отношения в связи с этим очень тяжелые. И, вы знаете, я просто еще понимаю одну вещь. Вот во всей этой ситуации я вижу одну подоплеку. Речь идет не о Дочуке, речь идет о дискредитации газеты.
Конечно, вот. То есть вы связываете это с тем, что, во-первых, начнем с того, что, Наталья, наш слушатель еще не знает, что вы готовили митинг ведь.
Да, у нас 14 числа должен состояться митинг. Вы знаете, что у нас вот всю эту неделю, вот я уже 3 ночи не сплю, и всю эту неделю каждый день чего-то случается. И предыдущую неделю, вот за неделю до митинга, а митинг состоится вот 14-го, и похоже, это будет многотысячный митинг, это будет серьезный митинг, потому что все жители города собираются на него выйти. Это как вы они называют, это последнее, на что еще можно надеяться, для того, чтобы сохранить лес. И в этой ситуации, то есть газета сегодня вообще на острие. Случается каждый день что-то происходит. Вы знаете, совсем недавно, за три дня до того, что случилось с Анатолием, у нас была такая история. У нас, значит, есть детская газета, она называется «Рыжий кот». Ну, это приложение к нашей газете, она внутри прям находится. И есть детская редакция, которая делает эту страничку. И наши дети, мы хотели выпустить как раз эту страничку, дети захотели о лесе что-то там написать. Вот. Ну, я даже, честно говоря, не смотрела, что они собирались сделать, потому что я бы уже, конечно, смотрела, когда это все было готово. Но вот в школе Юна уже на месте есть руководитель у нас, и руководитель пошел с детьми в лес для того, чтобы сделать фотосессию, для фотографии, чтобы выложить фотографии на эту страничку. Детишки написали, значит, на формате А4 на листочках, ну, типа своих плакатиков таких, там написано, например, «Не трогайте это дерево, здесь мое дупло, белочка». Вот. не вырубайте лес, мы отомстим за него, кроты. Вот, да. Значит, и были такие вполне просто обычные взрослые. Защитите наш лес. И дети пошли в лес для того, чтобы делать эту фотосессию с этими картиночками. Они проходили мимо здания администрации. Администрация города, мы называем здесь его Белый дом. Значит, другого пути просто нет, как через здание администрации, потому что подземный переход к Саговскому лесу только в этом месте. И кто-то из детей сказал, давайте сфотографируемся. Они встали, значит, хотели сфотографироваться. И в это время из Белого дома выходят трое людей в камуфляже, вот, как потом выяснилось, что какие-то уже присланные в город приданные силы. Они дали понять, что здесь фотографироваться нельзя, и как объяснили им, что это особо охраняемый объект. Ну, руководитель сразу сказала, говорит, ну, зачехлить фотоаппарат и пошли дальше, там в лесу будем все делать. Вот, они прошли подземный переход, и они уже почти подходили к лесу, как вдруг подъезжают милицейские автомобили, оттуда выходит милиция с дубинками, значит, детей берут в кольцо, ну, как в кольцо, переграждают путь с одной стороны и с другой стороны, просто заставляют их остановиться. Руководитель спрашивает, в чем дело, на каком основании нас остановили, сбежали, они задержали люди, значит, эти в милиция не отвечает, ничего, значит, руководитель звонит мне, я прошу, говорю, дайте телефон кому-нибудь из старшего милиционера. Они отказываются говорить. Я говорю, пусть они представятся. Она говорит, они отказываются представляться и говорят, что они вообще не местная милиция, и представляться они не будут. Через некоторое время подъезжает замначальник нашего ОВД, подполковник Стрыгин, и говорит о том, что они задержаны, и сейчас их отвезут в милицию. Значит, он снимает с трассы один из автолайнов, детей сажают в этот автолайн, дети плачут, они испугались, они плачут, вот, их привозят в милицию, значит, где-то там около обезьянника они толпятся, там их держат сначала, вызывают их родителей, а потом вместе с родителями по одному допрашивают, и после допроса их отпускают. В чем, как выяснилось, их обвиняют?
Преступление.
Это назвали несанкционированный пикет.
С ума сойти можно.
Несанкционированный пикет, который продлился 3 минуты, как они называют. Вот. Достаточно так внушительно говорят. Потом допрашивают руководителя этой студии, школы журналиста. Ну, ее тоже отпускают. Вот. Но на следующий день начальник... в онлайне начинаем вести, кстати, Адамчук как раз вот это и вел, в онлайне передачу на нашем сайте о том, что происходит, вот такое это случилось. Мы сообщили об этом на «Эхо Москвы», там передали в центральное информагентство вот эту информацию. И очень многие откликнулись, и очень многие звонили в милицию и говорили, в чем дело, что у вас такая, что за история такая. Вот. Мне кажется, что под давлением прессы милиция, значит, на следующий день вышла с сообщением, что проведена проверка. Никакого митинга действительно не было, вот, но милиция почему-то поступала правильно, как они сказали, сами квалифицировали. Более того, на пресс-часе потом в администрации выступил глава города и сказал, что он не видит в действиях милиции нарушений, потому что в городе должен быть порядок, в городе неспокойно.
Значит, надо хватать детей.
Да, значит, надо хватать детей. Вот. Там уже сейчас дальше пошла эта история. Уже завгора ОНО дала директорам школ списки этих детей с тем, чтобы они провели беседы с родителями по этому поводу. То есть, по сути дела, это уже идут преследования такие. Потому что родители испуганы, дети испуганы. Вот, что дальше будет, как это сложится на их дальнейшей карьере в школе, они уже не знают. Они теперь политические, понимаете? Вот. И вот как раз Анатолий Адамчук об этом писал. Угу. На эту тему, и он и во всех изданиях, потом, где появилась эта информация, это, в общем, была информация, которую давал он.
Угу. Вы знаете, я хочу сказать вот что. У него ведь, у Анатолия Адамчука, есть такая очень жесткая позиция личная, политическая, в отношении и молодежных организаций тоже. Я хочу вам прочитать сейчас, чтобы... Ну, наши слушатели, конечно, не знают, кто такой Анатолий Адамчук, потому что это сложно читать, эту газету находить где-то в интернете. Это даже не Кашин, который все-таки фигурирует расширил шире, публиковался. Угу. Вот давайте я прочитаю вам статью, короткую, вернее, колонку такую эмоциональную Анатолия Домчука, которая называется «Замечательная у нас молодежь растет в стране». Итак, «Замечательная у нас молодежь растет в стране, под стать власти. Экологические акции должны быть громкими, а если ссориться, то только с музыкантами». Действительно, чего власть трогать? Она же платит, в отличие от тех, кто пытается заниматься реальными экологическими проектами. Сколько помоев вылито за последние несколько недель нашими, не нашими, молодогвардейцами и прочими местными на Юрия Шевчука и других не менее именитых музыкантов только потому, что они до сих пор хотят просто жить в свободном от мрази государстве. Эти организованные братки, имеется в виду молодежные организации, всерьез полагают себя властью, даже не стесняясь в терминах. Самая крупная молодежная организация в стране, в кавычках, провластные партийные структуры, в кавычках, и так далее. Они назвали интеллигенцию, кое я себя так или иначе причисляю, больными либерализмом головного мозга. Да-да, хотели оскорбить, представляете? Но, как оказалось, это единственная их мудрая фраза никого не зацепила. Мы таковые есть, ничего не попишешь. Пожары, леса и экология – очень хорошие темы для политического пиара. Здесь я с этими подростками согласен. И я не отрицаю, что тот же Шевчук знатно пропиарился на Химкинском лесе. Но цель-то достигнута, лес спасен. Меня в Жуковском тоже многие обвиняют в самопиаре на Цаговском лесе. Однако дело сделано. Гражданский патруль обнаружил и ликвидировал за горячие недели более 20 очагов, которые могли полностью погубить лес. А почему бы и не попиариться? В отличие от пустомельных акций и высказываний этих наших молодежных организаций, жуковчане сделали то, что им подсказывала гражданская совесть. Лес от пожаров спасен, и сделали это простые граждане, а не политики и отряды молодежных организаций. И напоследок, об отрядах. Они утверждают, что они власть, и рассуждают на эту тему, а двумя абзацами ниже позволяют себе фразу «Не было и нет страшнее тиранов и деспотичнее режимов, чем в тех странах, где неожиданно пришли к власти интеллигенты и либералы». На постсоветском пространстве мы взрастили страшную тварь. Новое добро с кулаками, но без дела. Дон Рэба сказал «фас», значит «фас». Дон Рэба сказал «защитим лес», пойдем защищать. Помните, как у Стругацких? Думаю, помните. Серое быдло, штурмовые отряды. А не они ли по заказу власти штурмуют мэрии городов вместо того, чтобы тушить пожары в лесу? То-то их поймать не могут. Ловят только энтузиастов-антифашистов. Ребята, которые еще не взяли в руки флаг «серой радости», в кавычках, умоляю, идите в музыкальную студию, театральную школу, но не под крыло известной организации. Пожалуйста. Тогда из вас, возможно, вырастет Шевчук, а не Путин. Это была публикация Анатолия Домчука в газете «Жуковские вести». Мы продолжим наш разговор о ситуации в Жуковском с этим журналистом, которого обвинили в инсценировке покушения на самого себя и пытаются даже открыть на него уголовное дело по серьезной статье, которая предусматривает до 6 лет лишения свободы. В нашем разговоре участвует главный редактор «Жуковских вестей» Наталья Знаменская. С нами в студии Владимир Абрабанель, заведующий корреспондентской сетью «Радио Свобода». А сегодня вечером в программе «Время гостей» вы услышите очень любопытную тему, которая звучит так. Она звучит так. Чего добивается Харьковский Майдан?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Адвокат Бекетова сомневается, что в ходе нового расследования виновные в нападении на ее подзащитного будут найдены. По мнению Сталины Гуревич, если следствие найдет тех, кто неделю назад напал на оппозиционного политика и активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова, возможно, оно выйдет и на заказчиков нападения на Бекетова. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон посетит в будущем году с визитом России. Договоренность об этом была достигнута на сегодняшней встрече Кэмерона с президентом России Дмитрием Медведевым в столице Южной Кореи Сеуле. Оба лидера прибыли туда для участия в открывшемся саммите группы 20 ведущих стран мира. Президент США Барак Обама призвал Северную Корею доказать серьезность своих намерений возобновить диалог с мировым сообществом по ядерной проблеме. Задержан третий подозреваемый в массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края. Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемый местный житель. Ранее сообщалось о задержании еще двух человек. В парламентах Великобритании, Германии, Канады, США и Эстонии в годовщину смерти адвоката Сергея Магнитского покажут документальный фильм в память о нем. Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в московском следственном изоляторе. Президент Киргизии Роза Атумбаева поручила фракции социал-демократической партии, возглавляемой Алмазбеком Атамбаевым, формирование правящей коалиции в парламенте. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем ситуацию с журналистом газеты «Жуковский весь» Анатолием Адамчуком, который был избит в ночь на 8 ноября в 2 часа ночи, подходя к собственной редакции. И вот через несколько дней ГУВД подмосковно обвинило его в инсценировке этого покушения на себя самого, добившись признательных показаний от двух исполнителей вот этой драки. У вас в гостях Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковские вести». С вами также Владимир Барбанель, заведующий корреспондентской сетью «Радио Свобода». И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, какое впечатление на вас производит эта история, эта версия, готовы ли вы в нее поверить? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Вот я сейчас хочу обратить к своим коллегам несколько пейджерных сообщений, которые пришли, но, конечно, нет у меня, мягко сказать, ощущения, что люди верят в эту версию. Олег пишет: попавшиеся преступники просто пытаются отмазаться, они отлично знают, какая версия понравится нашим правоохранителям, никого не надо будет искать. Савельева пишет: насчет того, что милиция заведено уголовное дело на журналиста, якобы в инсценировании нападение на себя с целью привлечь внимание, это обычная политтехнология милиции для того, чтобы не заниматься расследованием, переложить вину на того, кто обращается с жалобой. К сожалению, наши нечестные милиции и органы власти любят заниматься подобными инсценировками со стороны нарушения тех, кто на самом деле не нарушал, а обратился за помощью. Очевидно, нужен закон против измышления органов власти. Еще одно сообщение. Пишет Лена нам, слушайте, не надо публиковать ментовские басни. Вы знаете, эти ментовские басни для человека могут обернуться статьей, судом, уголовным делом. Ничего себе, если бы это была просто басня. Это вообще-то тяжелое обвинение. Владимир, что вы скажете по поводу вот такой первой реакции наших слушателей на эту историю?
Ну, я думаю, это естественно, особенно когда мы услышали статью Анатолия, которая, понятно, что это не какой-то странный человек пишет, а пишет человек здравомыслящий. Ясно мыслящий. Вот, кстати, я обнаружил в сети, что люди говорят по поводу вот этого обвинения. Они пишут: найти двух парней, которые будут лгать, что исполняли заказ самого же Анатолия в отношении себя, найти очень легко. Им ничего не светит в таком случае. А Бабловников им отстегнет мальца за содействие следствия. Такая речь. Ничего. Конечно же, реального заказчика и исполнителей крышует наша ментовка, что прискорбно. А другой из пишущих анализирует видео официального сообщения, которое он видел по интернету. Он пишет: второй, он говорит о
этих юнош,
второй особенно волнуется на видео. Кстати, глаза вверх часто идут, просто вверх, а не про те моменты, когда он смотрит на человека. И он глотает слюну несколько раз на протяжении видео. Первый частенько пожимает плечами, обычно это явный признак того, что не веришь в собственную речь. И смотрит 90% своей речи в упор следователю. Это естественный психологический ход человека, когда ему нужно, чтобы ему поверили. На мой взгляд, тверже всего он говорил про репетицию. Вот такие явные признаки он видит у этих молодых людей.
Наталья, скажите, пожалуйста, Анатолий Адамчук-то, он этих людей знает, помнит, он-то сам согласен, что это действительно один из них, выпускник его студии, ученик?
Да, мы вчера с ним говорили по телефону, вот он сейчас в больнице лежит, значит, у него сотрясение мозга, диагностировали.
И это не инсценировка врачей?
Я думаю, что нет.
И к нему туда врывается милиция, что-то с него требует.
К нему ночью приходила милиция за день до этого. Вот, это было, по-моему, позавчера, вот ночью, значит. И ему сказали о том, что преступление раскрыто, он сам себя заказал. Вот, ему сказали, что вот давайте признательные показания, вот, сотрудничать со следствием, это в ваших интересах. Адамчук сказал, что он не будет разговаривать без адвоката и вообще обсуждать такую бредовую версию. В это время зашли еще двое, которых представили эти милиционеры, сказав, что они из пресс-службы ГУВД Московской области. Адамчук отказался говорить, вызвал медсестру, которая сделала ему укол, по-моему, и, значит, потом пришел дежурный врач, и эти люди удалились.
А вот что он вам сказал, да?
Он позвонил нам, сказал, что вот такая была штука, здесь вот приходили эти люди, и мы записали его по телефону с ним разговор, далее его выложили его сразу в интернете, этот разговор, на следующий день это все началось, когда пресс-служба ГУВД сообщила вот эту информацию.
Вчера, то есть?
Да, вчера, это произошло все. Вы знаете, мне вся эта история, она кажется вообще совершенно чудовищной.
Нет, Наташа, но он вот он, скажите, пожалуйста, он этих людей знает? Он говорит, что он их знает, да, это они,
Вчера мы вечером звонили, он сказал, что одного из них он знает, это действительно мальчик из его Блесны, вот эта студия его, театральная студия Блесна, вот, мальчик, с которым, из актива этой студии, вот, что он с ним общался очень много, он хорошо о нем отзывается, Адамчук, и он продолжает настаивать на том, что это все провокация, что это все неправда.
И вот мне даже непонятно, хорошо, их же как-то должны были поймать, их же ловили не как авторов инсценировки, либо они пришли в милицию и сказали, что мы даем признательные показания, да?
Лен, вот, к сожалению, мы совершенно почти не обладаем никакой информацией, даже находясь внутри города, потому что милиция нам не комментировала, и вчера милиция просто не комментировала ничего. Вот. Мы точно так же, как и вы, все узнавали из информагентств центральных, мы связывались с Адамчуком, говорили, что в конце концов, или, может быть, это кто-то звонил там. Да. Или еще. Нет, его вчера вообще никто не трогал. Вот, и по телевидению шла вот это все. Мы вчера собрали вечером редколлегию, потому что, конечно, ситуация кошмарная, жуткая. Вот, мы решили, что мы будем проводить свое журналистское расследование. То, что показали, у меня нет оснований сегодня не верить Адамчуку. Вот. У меня есть основания не доверять милиции. Совершенно очевидные.
Историям, о которых вы рассказали.
Да. Но нам нужна правда вообще. Угу. Что на самом деле произошло? Что на самом деле происходит? Потому что мотивы всего, что происходит, я приблизительно понимаю. Накануне митинга, я не знаю, что будет, что у нас будет происходить на митинге, как будут вести себя правоохранительные органы, я пока этого не знаю, надеюсь, что будет все нормально. Но дискредитация газеты накануне митинга, вообще это... Я именно в этом вижу. Эта история.
Давайте послушаем Марка из Москвы. Марк, здравствуйте. Здравствуйте, Марк. Марк, заслушался и... Марк, Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста. У нас нет связи? Нет связи пока со слушателями. Наталья, я хочу обратить к вам сообщение от Дмитрия, который пишет следующее. Даже голос садится. Владимир, прочитайте, пожалуйста, вот это сообщение.
Пожалуйста. С Странно, женщин-журналистов за их разоблачительную работу убивают обычно днем. Они не шляются по ночам, не приводят к себе домой случайных знакомых, а вот молодых романтиков-журналистов, которые являются жертвами ночных приключений, глумятся над ними по ночам. Не ищут ли они приключений на свою голову, Дмитрий?
Наташ, ну вот что скажете по поводу вот этого?
Ну,
поздно, в 2 часа ночи возвращался.
В 2 часа ночи, да, возвращался. Мне в милиции тоже задавали много раз этот вопрос. Но вы знаете, Адамчук такой, он очень творческий человек. Иногда у меня были с ним большие достаточно конфликты из-за этого, потому что, ну, не системные люди, они не могут работать.
Ну, режиссер, он может до утра там спорить о спектакле.
Да, вот он из тех. Работал по ночам он, кстати, достаточно часто. Вот, не только он, там, у нас многие журналисты, они засиживаются поздно и уходят, и в 2 часа ночи бывает. Бывает и ночуют в редакции, такое есть. Вот. Адамчук, честно говоря, я не очень знаю про его, он еще, просто он недавно в редакции, сравнительно недавно, то есть с лета буквально. Я, вот, к сожалению, я не очень знаю, я просто знаю, что он живет с родителями, ему 36 лет, вот он увлеченный своей этой студией, и, ну, такой очень общительный человек, его очень многие в городе, кстати, знают, люди, особенно молодежь, и к нему очень хорошо относятся читатели. Вот вчера пришла там одна бабушка и принесла вот мандарины, сказала, передайте это Адамчуку. Я не могу... То, что он в 2 часа ночи пошел в редакцию, для меня это совершенно неудивительно. Вот, как, впрочем, было бы неудивительно, если бы кто-то из молодых ребят наших точно так же пришел, потому что у каждого есть свой ключ от редакции, свое рабочее место, и как бы мы никогда не ставили об этом вопрос, у нас нет режима, внутреннего режима.
Да, это понятно, конечно, но я все-таки, знаете, есть такой момент, Володь, вот я, может, вы со мной не согласитесь, ведь все эти избиения, не то что их, наверное, если есть заказ, как с Кашиным, нельзя этого избежать, хотя, может быть, если охрана как-то поможет, но все-таки есть такой момент, может, действительно, какую-то осторожность надо соблюдать журналистам, которые ведут такие серьезные дела, 2 часа ночи, там 12 часов ночи, там машину отпустил, надо было все-таки подождать, чтобы водитель посмотрел, как он войдет. Где-то элементарная техника безопасности для журналиста, занятого такими вещами, должна быть.
Лен, ты понимаешь, у меня даже не было, вот как-то не было мысли, потому что, по большому счету, ведь Адамчук не был ведущим этой темы. Uh-huh. Ведущий этой темы был Сергей Громатин, другой журналист. Адамчук ему как-то больше помогал. Вот он был даже на вторых ролях, вот именно в этой теме.
Ну, теперь, вот знаете, вот то параллельное дело, о котором мы говорим, Кашинское, вот свидетельство о том, что даже публицистическая позиция человека может быть причиной. Вот эту публицистическую позицию я читала, она серьезная. Давайте, Марк из Москвы, здравствуйте, вы появились на связи.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, меня удивило здесь такое нарушение последовательности. Обычно менты применяют такой вариант обвинить пострадавшего. Если пострадавший надоедает им, требует открыть дело, требует расследовать, и они не хотят. Здесь же это сделано сразу, моментально. Причем глупость полнейшая. Но человек сам бы мог посадить себе несколько синяков, ударить там от косяк, и тогда уже никаких бы виновных не нашли. Ясно, что мальчишек легче прессовать и выбить из них любые показания. Но здесь еще одна мысль возникает. Такая быстрая однозначная реакция, это чтобы погасить зародыши внимания со стороны начальства из Москвы. Ведь, вероятно, менты хорошо подозревают, кто мог быть в этом заинтересован. Начальство из Москвы далеко и высоко, поинтересуется и забудет. А вот заинтересованные в прекращении работы журналиста, это свои, рядом, в городе. Мы можем только предположить, кто это. Вот так.
Спасибо, Марк. Я напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Обсуждаем ситуацию в Жуковске. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я, честно говоря, не верю в то, что Анатолий Адамчук сам якобы спровоцировал свое избиение. Это как-то не укладывается в голове. Я думаю, вот на это дана отмашка каких-то структур. А спросить я хотел вот о чем. Насколько серьезны были телесные повреждения, нанесенные Анатолию вот во время этой драки?
Наташа, спасибо. Пожалуйста, это спасибо. Геннадий, это к вам вопрос. Наталья Знаменская.
Повреждения несерьезные были. Действительно, несерьезные, а сильные повреждения, потому что, вот насколько я знаю, его на этом основании положили в больницу, что в основном это сотрясение мозга. Вот. Ничего более, никаких рваных ран, ничего этого не было. У него было опухшее лицо, потому что я к нему ходила туда, естественно. Вот, у него было опухшее лицо, значит, разбита губа, по-моему, вот, что-то в этом роде. Но это, кстати, быстро достаточно. Вот на следующий день это почти все, вся эта опухоль сошла, но он говорил, что у него болит голова очень сильно. Он уходил в туалет, потому что он говорит, что его рвало. Вот, и ну, вот такая
картина. Ну, знаете, даже вот если человек хотя бы минимальный процент вероятности допускает, что ему разобьют лицо, ну, это, ну, как можно самому на себя такие вещи заказывать? Ну, это невероятно, ну, у меня в голове это не укладывается. Это нужно действительно быть не очень здоровым на эту голову уже заведомо человеком. Володь, скажите.
Я тоже, услышав все это, очень маловероятно, что он сам себе такой спектакль заказал.
Ну, я с другой... Конечно, единственное, что здесь заслуживает внимания, что столько привлечено... Опять же, это же была целая серия инцидентов. Кашин, Саратов, вот Жуковский. И столько внимания, и как может милиция вот так придумать при таком внимании к этой ситуации? Мне это тоже...
Я думаю, что, может быть, это такая местная инициатива. Городочек маленький, все тихо, спокойно. Мы сейчас по-тихому все это сделаем, а тихо не получилось.
Угу. Геннадий из Ленинградской области, здравствуйте. А, Геннадий уже только что говорил, я уже читаю пейджер. Сегодня уже не представишь жизнь в России без преднамеренно грязных мистификаций на каждом шагу со стороны властей со скандальными окончаниями, так пишет Александр из Сызрани. Владимир Михайлович из Ульяновска. Как бывший редактор убежден, что это провокация как против журналиста, так и против редакции. Будут ли комиссия Гусева и общественная палата рассматривать данное дело? Наталья, вы что-то слышали о том, что намечено в Москве уже рассмотрение вашего дела?
Нет, я это не слышала об этом. Вот, но знаете что, я просто вот хочу сейчас как бы сказать. Mm-hmm. Вот сейчас еще раз все-таки напомню, потому что мы проводим свое журналистское расследование, это будем ответить. Мы, конечно, будем все равно связываться со следствием и смотреть, что за материалы я располагаю. Я думаю, что дело, оно такое громкое, и поэтому я надеюсь, что там серьезные какие-то вещи, надеюсь в том смысле, что это не просто такие какие-то сказанные слова. Меня смущает в этой истории, конечно, две вещи. Первое, что, значит, не было очной ставки еще. То есть дело в следствии, скажем так. И ГУВД Московской области выходит с этой информацией. Вчера, как мне звонили мои знакомые, говорят, такое ощущение, что началась война. Вот из-за Домчука, потому что по всем каналам это все шло с такой вот помпой, вот таким разоблачением. Вот. Но поэтому нам сейчас, конечно, все равно я могу учитывать, не могу, я должна просто учитывать серьезность доказательств, если они будут. Поэтому мы проводим свое расследование. Я сегодня сделала официальное заявление. Мы повесили на сайте газеты «Жуковские вести» его. Вот, что наша задача докопаться до правды. Если эта правда даже будет тяжелая для газеты «Правда», мы ее опубликуем обязательно. Мы все это доложим это об этом своим читателям.
Понятно. Вот что пишет Илья из Москвы. Зловещее покушение похоже на молодежные организации. Кажется, Путин хочет оседлать эту войну, но им нужен другой вождь, буревестник, более жесткий, чем он. Вы знаете, такое удивительное совпадение хочу вам рассказать. Вот сегодня в 4 часа мы будем записывать программу «Час прессы», которая выйдет, вы ее послушайте во вторник. Мы специально заранее записываем, потому что приедет сегодня автор книги из Санкт-Петербурга Михаил Логинов, которая называется «Битва за Кремль». Это удивительная книга, в которой автор верит, что возможны в России выборы честного человека при существующих Путине и Медведеве и Суркове. Но я сейчас не об этом, мы это обсудим потом в этом эфире. Я не об этом хотела сказать. Я хочу сказать, что автор книги выводит господина Суркова, лидера всех этих молодежных организаций, идеологов, под фамилией Бобров и приписывает ему совершенно, вы знаете, вот повадки абсолютно уголовные, и повадки, и действия, и заказы звучат из его уст страшные, просто несовместимые с жизнью жертв, которых он заказывает своим подчиненным. И Поэтому я, когда, вы знаете, когда читала Адамчука высказывание в адрес вот этих молодежных организаций, вы знаете, конечно, не то, чтобы вот ничего нельзя исключать, но ощущение, что нужно быть уже в этих высказываниях, если журналист хочет уцелеть, уже нужно быть осторожней. У вас нет, Наташа, ощущения, что сила-то страшная?
Нет, у меня есть такое ощущение, конечно же, есть. У меня в течение вот года, как у нас идет вот эта вот эпопея с Саговским лесом, она, это у меня все время это такое ощущение. Тем более, что у меня есть знакомые, которые много раз мне передавали о том, что они слышали, о том, что они видели, о том, что... То есть мне не было таких угроз абсолютно прямых, но вот такие косвенные, когда где-то кому-то что-то сказали, ну, имеется в виду в администрации города, мне это потом передавалось, и я это воспринимала очень серьезно. Вот, именно эту информацию. Но единственное, что, знаете, почему, вот меня удивило, что то, что у нас никогда журналистам не угрожали, так вот у нас в редакции. Вот, у нас уже все, у всех представляется газета, это Знаменская. Mm-hmm. Вот, и все шло всегда, все наезды, накаты, они все шли на меня. И я не предполагала, что вообще такое может быть. Вот из этой версии, которая говорится сегодня в ГУВД, я, конечно, не понимаю вот эти вещи, но я вообще просто не понимаю, ну, если это инсценировка, то она действительно совершенно безумная. Абсолютно безумная, с точки зрения, для 36-летнего человека.
И она очень опасная. Опасная, мало того, что безумная, опасна просто для здоровья будущего.
Я для себя не представляю. Вы знаете, вот даже если мне вот просто дадут в глаз чуть-чуть, это что-то вот такое запредельное.
Ну, давайте я напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мне кажется, что у нас на связи есть слушатели. Кивают, что есть, но у меня, к сожалению, зависла. Людмила Михайловна, Москва, мне подсказала, к сожалению, зависла табличка просто со звонками, и пейджер завис. Сейчас все поправят. Людмила Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот слушаю все эти сообщения по поводу провокации милицейской, и меня это, в общем-то, не удивляет. Это еще со времен совка. У меня в жизни тоже было, вернее, ну не со мной, а с моими знакомыми было много раз такие штучки. И вот совсем недавно то же самое, когда они не хотят ничего делать, понимаете, они начинают вот такими, это, так сказать, фантазия такая веселая для них. Вот, а это первая вещь. А второе, когда у нас во главе стоит, фактически во главе стоит человек, для которого законы это только так, числится, что они законы, он знает, что они есть, но он знает хорошо, как их нарушать. Его этому обучили в соответствующих органах. И когда он врет на это самое во всероссийском, так сказать, масштабе, обвиняя, например, Ходорковского, что у него кровь на руках. А чего вы хотите тогда от этих самых правонарушительных органов, как их обозвала Ирина Ясина?
Угу. Спасибо, Людмила Михайловна. Вот пишет Сергей Д. У нас все возможно. На днях разговаривал с человеком, недавно освободился. Сидят там в основном такие. Облокотился по пьянке на чужую машину, получил 5 угонов и так далее. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Конечно, можно возмущаться и быть недовольным, но, может быть, немножко подождать и быть более объективным. Если вы находитесь в информационном пространстве, уже по телеэфирам вы видели и заявление потерпевшего, и этих двух парней видели, и парень признался и один, и второй, а потерпевший, да, сказал, что он с ним знаком, он сказал, не просто знаком, это мой коллега, он сказал, это замечательно. Uh-huh. Ваша гостья сказала, что, не просто сказал, вы настаиваете, чтобы была очная ставка. И более того, вот есть три лица. Настаиваете, чтобы на полиграфе проверили. Это элементарно. И все. Это через час, через два полиграфа выяснится, кто фантазирует, а кто говорит правду. Вот и все. Вот моя такая позиция.
Я думала об этом, Сергей Сергеевич. Наталья, а что вы скажете вот по этому поводу?
Мы, конечно, будем настаивать. Мы будем настаивать, естественно, на очной ставке. Это даже абсолютно точно.
Но это они будут настаивать.
Мы будем настаивать на полиграфии. Обязательно. Причем независимо от того, даже если это окажется вдруг, упаси Бог, что это правда, то есть мы ее будем публиковать.
Боже мой, вот я хочу с Владимиром Барбанелем на эту тему поговорить. Хорошо, вот полиграф показывает, что лжет, допустим, журналист. Это, во-первых, ну, это можно расценивать как признание, как правду, как... Я не знаю.
Я лично не очень согласен с нашим слушателем, да, который так верит в полиграф. Да, вот я как инженер спрашиваю. По первому образованию считаю, что здесь тоже еще очень много сомнительного с этим полиграфом. Неизвестно еще, как это будет. То есть здесь однозначно ничего нельзя. Должны быть нормальные доказательства. Вот. Я думаю, что сейчас вокруг этих ребяток, вокруг них начнется всяческая чехарда, потому что они могли бы и сказать правду кому-нибудь, там, папе, маме, и все бы это стало известно, как это было на самом деле. Да? Давили на них в милиции, не давили. У нас очень много репортажей бывает в корреспондентском часе о том, как на молодых людей давят, именно просто ловят их и вешают на них чужие преступления, что отобрал мобильник, то, сё, пятое-десятое. Ребята, школьники очень боятся, очень пугаются, у них огромный стресс из-за этого происходит. Так что здесь эти вещи совершенно трудно пока определить, что здесь на самом деле прячется.
Ведь действительно, абсолютно обострилась и осложнилась ситуация тем, что тут уже или-или. Либо садится он, либо садятся они. Третьего не дано, потому что если доказывают, что этот парень ну, не заказывал никакого убийства на себя, там покушения, никакой инсценировки, то они должны сесть за покушение на грабеж. Тем более, что, насколько я понимаю, Наталья, там была первая статья квалификация грабеж, да? Вот эта флешка,
да,
то, что было похищено. Им зачем-то нужно было ее похитить.
Ну, есть
то
есть
это очень острый момент.
Вы знаете, еще есть фальсификация свидетельств под давлением в милиции. Это еще одна сторона, которая может садиться, хотя она редко садится.
И снова, на чьей стороне будет следствие? Потому что снова-таки... Вот, получается, без полиграфа не обойтись. Сначала нужно установить, кто же лжет, а потом уже наказывать там вторую сторону. Потому что стороны-то две уже есть точно. Третья сторона не появится в этой истории. Она не появится. Не появятся новые хулиганы, которые его били.
Ну, я надеюсь, что просто вот то, что на это обращено такое внимание, у нас еще очень мало информации на эту тему. Информации, я думаю, в ближайшее время будет все больше и больше. Она будет появляться, и тогда будет что-то проясняться. Пока ничего не ясно.
Я вот очень подозреваю, что никакой новой информации не появится. Наталья, вот у меня к вам какой вопрос возник. В момент того, когда на него напали, он тогда их разглядел? Вот он разглядел, что это его воспитанник? Или нет, конечно? То есть он только сейчас видит, вот он говорит, да, эти люди, которые дают на меня вот такие показания, они действительно вот учились, там, один из них учился в студии. А в момент покушения нет, он не видел этих лиц.
Нет, он говорит, что он не видел этих лиц, он видел только два силуэта, и лиц не разглядел. Но по тому месту, где это произошло, это действительно темное место, там, конечно, ничего не видно.
Да, все понятно, все понятно. То есть, опять же, били эти, не били эти или были найдены, это будет, конечно, проясняться, но... Будем надеяться, что честно будет проясняться. И Наталья тоже на это надеется, и Жуковские вести опубликуют, чего бы ни стоило их репутации, все, что будет честно выяснено, если это будет честное расследование. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода о крайне необычной ситуации с журналистом Жуковских вестей Анатолием Адамчуком. И через несколько секунд программа «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Другой Щелоков. Почему министр внутренних дел СССР вступился за Солженицына?
Комментарии экспертов.
Раскол в Большой Двадцатке. Преодолеют ли его в Сеуле? Анализ Ильи Горбунова.
Право автора.
Are you okay? Поэт Татьяна Щербина о мультикультуре города Нью-Йорк.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.